мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем и разбираемся в том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой коллега и друг, соведущий Игорь Кривицкий.
Привет.
Игорь, ты давно в библиотеку-то ходил сам?
Никогда в жизни.
Вообще никогда в жизни?
Не единожды.
То есть у тебя даже воспоминаний нет, только по фильмам?
Nope. Да, ты прав.
Ну понятно, я давненько, если честно, не был в библиотеке, лет 5, но оговорюсь, что я посещал региональные библиотеки, сам я живу в области, поэтому ходил в Московской области. И это, конечно, в моей памяти такое безлюдное, тихое, пыльное, но теплое место. Вот. Но буквально несколько лет назад, где-то года 4, я начал замечать большое количество анонсов. Местные библиотеки проводили литературные вечера, даже рэп-баттл какая-то библиотека московская проводила.
О, Господи, серьезно?
И я подумал, блин, какой интересный ход. То есть попытка вернуть аудиторию в библиотеки, плюс это же реально крутая площадка. У меня никакого хейта, да, к библиотекам нет. Я вот с удовольствием в них ходил и с радостью бы вернулся. И вот, мне кажется, что сегодня хорошо бы понять, что будущее готовит библиотекам, какие современные технологии будут внедрены, какие уже внедряются активно в библиотеки, и может ли библиотека, как такое фундаментальный институт, трансформироваться со временем в что-то другое. Надеюсь, нам об этом расскажет наш сегодняшний эксперт, руководитель информационно-технологического комплекса Российской государственной библиотеки для молодежи Пурник Антон Александрович. Здравствуйте, Антон Александрович.
Здравствуйте, привет.
Здрасте. Я активно поискал материалы, почитал о вас и был, если честно, очень удивлен, в первую очередь, фотографиями вашей библиотеки, потому что, ну вот, если бы не было подписано, что это библиотека, я бы подумал, ну, в лучшем случае, что это новый филиал Библиоглобуса. Дорого-богато, шик-блеск, красиво, технологично и прекрасно.
Ну, нам хотелось бы думать, что у нас в интерьерной части, в визуальной, ну, может быть, даже получше, чем в Библиоглобусе. Тем более, что я не знаю, какие именно фотографии вы видели. Особенностью нашей библиотеки является то, что фотографии, которые были сделаны 5 лет назад, уже в половине случаев не актуальны. Потому что мы, как бы, да, ограничены в пространстве, но, к сожалению, не в фантазиях. Может быть, к счастью.
Слушайте, такой вопрос. Если сходу, то какие технологии вы внедрили в библиотеку и в каком объеме?
Ну, задача перед нами стояла довольно простая, и технологии, которые мы внедряли, они в первую очередь были связаны не с тем, чтобы просто внедрить некий набор оборудования, некий набор программного обеспечения, заставить всех ежедневно пользоваться системами электронного документооборота и так далее, и так далее. В первую очередь перед нами стояла задача та, о которой вы сказали в самом начале, вдохнуть в библиотеку новую жизнь. И вот, в общем-то, наша команда, в которой я состою, пришла в эту библиотеку в самом конце 2006 года, то есть в этом году уже будет 15 лет, которые мы потратили на то, чтобы люди пришли в библиотеку. Поэтому то, что вы заметили 4 года назад, на наш взгляд, случилось порядка 10 лет назад, когда вот нашу библиотеку с главными представителями интернет-сообщества посетил на тот момент президент страны Дмитрий Медведев, что знаменовало собой как бы вот новый этап в жизни российских библиотек. И смысл всех изменений стоял в том, чтобы переосмыслить библиотеку как некое общественное пространство, в котором можно не только прийти вот за теми книгами, да, в пыльных как-то интерьерах, да, но при этом в ламповой обстановке, а чтобы сделать такое место, в которое действительно хотелось бы прийти по самому большому количеству поводов. И чтобы поводы эти были завязаны не на книги, как на неком носитель, да, то есть, ну, вот конкретные листы, на которых что-то напечатано, которые вот в обложке, да, то есть упакованная определенным образом информация. Перед нами стояла задача сделать так, чтобы это было место удобное для работы со знанием в любой форме, в любой упаковке, да, которая не зависит конкретно вот от печатной. Это, соответственно, это аудиоматериалы, это видеоматериалы, это ретроматериалы. И те же самые лекции, которые у нас проходят, те же самые мероприятия, мы тоже воспринимаем как формат знания, упакованного в определенной форме. Именно поэтому большую часть того, что у нас проходит, мы снимаем, выкладываем, активно продвигаем. Да? То есть мы стараемся сделать так, чтобы то, что прошло один раз и прошло, дай бог, хорошо, оно не осталось в маленькой аудитории. И плюсом для того, чтобы вот это все было комфортно, удобно, надежно и так далее, это стояли перед нами целые большие задачи по автоматизации всех процессов от самых очевидных, связанных все-таки с книгами, да, чтобы сделать процесс получения книг в библиотеке более простым, чем в книжном магазине. То есть, сказал бы, в книжном магазине там книгу пришел и вот как бы...
Просто купил.
Так вот, в нашей библиотеке книгу взять быстрее, чем в книжном магазине. У нас рядом есть книжный магазин, и там не так шибко удобно найти, надо простоять в очереди к кассе. У нас ты можешь прийти, легко найти, взять книжку с полки и сам за собой ее зафиксировать.
К слову, как раз-таки об этом я хотел спросить. Я прочитал интересный там такой тезис был в материале о вашей библиотеке, что вы старались минимизировать контакт с библиотекарем, то есть создать такую инфраструктуру, чтобы человек просто зашел, взял книгу и вышел без какого-либо контакта с человеком. Мне это показалось несколько такой аутистической историей. Мне, например, наоборот, очень нравится как раз-таки и контактировать в библиотеке всегда с людьми, потому что могут что-то посоветовать, особенно когда ты там юн, молод. И, безусловно, ну, зависит от человека, который работает в библиотеке. Но как на техническом уровне вы реализовали такую систему, чтобы вот просто действительно я зашел, взял и вышел без каких-либо вообще контактов с людьми?
Первое, что хотела бы сказать, наверное, не совсем правильно была понята наша идея. Наша идея стала в том, что современная молодежь, а мы сфокусированы на молодежи, и вот к нашей радости мы сделали все для того, чтобы наша библиотека, которая существует уже 55 лет, действительно стала библиотекой для молодежи. Но стала она таковой не за счет ограничений, за счет того, что там нельзя по каким-то правилам прийти. Прийти может любой. Но наибольший кайф, наибольшее удовольствие от пребывания у нас получит именно молодежь, потому что все сфокусировано на нее. И какие-то вещи мы даже не объясняем, потому что молодым людям это очевидно. Так сложилось, что молодежь сейчас зачастую вот какой-то такой вот формат существует, что ну, не особо хочется с кем-то разговаривать, хочется сделать что-то самим. Поэтому для них мы эту инфраструктуру сделали. Но при этом мы пропагандируем наоборот, что у библиотекаря за счет всей той автоматизации, которую мы у нас сделали, появилось, наоборот-таки, время для того, чтобы взаимодействовать с читателем. И всегда, вот к нам часто приезжают региональные библиотеки, часто я общаюсь с иностранными коллегами, и первый страх, который вот они четко проявляют, они говорят, как же так, вот вы тут все автоматизировали, диджитализировали, а что же мы делать-то будем вот в библиотеке? На что мы отвечаем? Мы что, 5 лет, а это же как бы высшее образование, да, библиотека, мы 5 лет учились книги просто выдавать на кафедре, наверное, чему-то вы еще научились. Вот поэтому вся эта автоматизация, вся эта цифровая среда сделана для того, чтобы у библиотекаря появилось больше времени, больше возможностей на консультирование, на помощь, на психологическую поддержку, на просто вот какие-то варианты общения, да, когда человеку просто не с кем пообщаться. И он пришел в библиотекарю пообщаться. Это тоже все форма технологии, да, то есть технология взаимодействия с тем обществом, которое вот создает комфортную среду.
То есть библиотекарю в вашей библиотеке не обязательно быть еще и там сисадмином и мастером интернета для того, чтобы...
Библиотекарям в последнюю очередь нужно быть сисадмином. Мы активно пропагандируем, что библиотека – это место для профессиональной работы. Поэтому у нас сисадминами занимаются люди с большим количеством сертификатов, там пиаром занимаются журналисты и так далее, и так далее. То есть нет такого, что у нас библиотекарь на все случаи жизни. Да? То есть библиотекарь – определенная профессия, которая этим занимается. Поэтому это не обязательно выпускник библиотечного вуза. Возвращаясь к вопросу о цифре, да, то есть это вопрос эффективности. На самом деле люди часто воспринимают там как магию все эти вопросы цифровизации. Да? А они достаточно простые. Если уж мы говорим про технологии, да, то задача-то выдать книгу, вот если говорить с программистской точки зрения, предельно элементарно. Это в базу поместить информацию о читателе, да, какой-то идентификатор и какой-то идентификатор книги. Да? Ну вот соединить их, там, записать дату, когда это дело было выдано. И вот вся автоматизация именно книговыдачи, она состоит в том, чтобы вот эти вот циферки в базу разместить быстрее. И самая быстрая технология, которая сейчас в мире существует, это технология, основанная на применении РФИДа, да, то есть технология радиочастотной идентификации. Во все книжки в клеены метки, да, радиочастотные метки, все метки запрограммированы определенным образом. У читателей бесконтактные карточки, да, так, причем карточки могут быть не только читательские билеты, это могут быть социальная карта читателя, да, то есть мы максимально делаем бесшовную вот эту вот технологию. И, соответственно, читатель может подойти к станции самообслуживания, положить пачку книг, приложить свой билет, все за ним тут же зафиксируется, он увидит, что все за ним записалось. И дальше, естественно, он получит доступ в личном кабинете на сайте, он может увидеть через Telegram-бот всю информацию у него. Да, то есть просто Telegram-бот с личным кабинетом. Есть электронный билет, который, вы знаете, часто говорят, электронный билет, просто взяв пластиковую карточку, нанеся на нее баркод. И говорят, бац, это у нас получился электронный билет. Для нас, разумеется, ничего электронного в этом нет, но это просто человек, кто написал буквами, для компьютера проще воспринимать палочки-штришочки. Да? То есть, в принципе, даже чип, встроенный в карточку, тоже особо электронным не делает, тот же самый процесс. Электронный билет, который есть у нас, это билет, который находится у человека в телефоне, в формате Wallet, те, кто знает айфоны, это то, что уже встроено в айфоны, в Android ты тоже можешь скачать себе эту карточку, она автоматически обновляется, автоматически твои книжки, все мероприятия на сегодня, то есть максимально простое и удобное средство. И вот все, что мы делаем, это чтобы было просто, удобно, комфортно для наших читателей.
Еще я заметил, что у вас там, во-первых, есть отдельная зона для работы именно с литературой, в том числе ретро-литературой, и вы даже закупили оборудование для того, чтобы оцифровывать какие-то экземпляры действительно старых книг, которые не подразумевают контакт там, с обычным посетителем, и они предназначены для работы именно вот с экспертами.
Ну, тут надо сказать, что мы при всей своей любви к технологиям стараемся не утратить ту самую ламповость, да, то есть какие-то взаимоотношения с библиотекой, чтобы они оставались. Поэтому у нас библиотека глобально разделена, скажем так, на две большие части. Одна – это, ну, скажем так, образовательная, где там гуманитарные науки, естественно-технические науки, вопросы международных отношений. Это вот максимально привычная, что ли, по духу часть библиотека, где действительно книги, где столы, но при этом есть и компьютеры, и Wi-Fi по всей территории библиотеки, это очевидно. Но это наиболее привычная часть библиотеки. Есть вторая часть, которая называется, мы ее формулируем, интеллектуально-досуговая. То есть это место, где проходят мероприятия, где ты можешь там, взять художественную литературу, посмотреть фильмы, в музыкальном подвале послушать винил, записать в звукозаписывающей студии какие-то свои треки, там, не знаю, послушать аудиокниги, с друзьями сделать домашнюю работу, в кабинете художника позаниматься современным искусством и так далее, и так далее. Это вот, как бы, вот разные гитики одной, казалось бы, библиотеки. То, что касается оцифровки, да, вот в вашем вопросе был вопрос о сканере. У нас это называется планетарный сканер, да, сканер, который позволяет оцифровывать книги. Надо сказать, что мы в этом вопросе, естественно, не сравнимся никоим образом ни с Ленинкой, ни с Российской национальной библиотекой в Питере, ни с президентской библиотекой, которая вообще только на этом работает. И у них не то, что наш планетарный сканер, где ты руками перемещаешь страницы, там настоящий робот, да, который там дует, странички поднимаются, переворачиваются, сканируются в таком совершенно невероятном темпе, и вот как бы создается этот цифровой фонд страны. Да? То есть мы, для нас это такая совершенно не центральнообразующая технология. Да? То есть мы ее используем в тех ситуациях, когда нам нужно что-то редкое, что есть у нас в фонде, отсканировать. А у нас фонд, помимо того, что он ежегодно комплектуется 15 тысячами экземпляров свежей литературы, а надо сказать, физической литературы. А это, надо сказать, хорошей литературы на рынке не так много. Казалось бы, навалом, да, там приходишь в Московскую книгу, хорошей не так много. Вот. Но, тем не менее, вот он формируется. Но у нас есть еще 2000 книг редкого фонда, самая старая, это конец 16 века, а кто их? И вот поэтому вот мы на стыке всех вот этих вот штук и существуем.
Еще интересно, что у вас же есть доступ к платным базам, и вы причем предоставляете своим посетителям к этим базам бесплатный доступ. То есть, получается, вы закупили ряд там, подписок, аккаунтов, и любой желающий может прийти и получить доступ к какой-то специализированной, узкой или просто вот такой платной подписке к контенту.
Все правильно, да. Именно причем правильное слово используется подписка. То есть мы не выкупали какой-то набор книг, да, то есть мы там купили 10 книг, и вот говорим, у нас 10 книг, вот радуйтесь, вот вы можете им воспользоваться. На самом деле это не играет. Библиотека с точки зрения отношения к книге, как бы для кого-то это было не звучало грустно, книга для нее это вот продукт постоянного использования, с которым ты работаешь массово. Да? Поэтому нам, предположим, приносят какое-нибудь очередное сочинение Пушкина и говорят, возьмите себе, это же такая ценность. А для нас это не ценность, для нас это место на полках, которого у нас нет, потому что у нас уже есть два варианта этого полного собрания сочинений Пушкина. Поэтому одним из основных продуктов для нас является, ну, таких источников электронных ресурсов, это подписные базы данных, в которых количество книг исчисляется десятками тысяч. Это и российские подписные ресурсы, и зарубежные подписные. К сожалению, вот для наших слушателей хотелось бы, конечно, сказать, что мы немножко огорчаемся тому, что не так активно именно научная тематика поднимается. А все знают, вот то, что если вот то, что касается науки, русскоязычных источников, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы считаться настоящим ученым, необходимо копать. Но мы всегда стараемся идти на опережение. Да? Вот что касается инвалидной, я извиняюсь, тематику, если ты у себя не сделаешь инфраструктуру, к тебе и люди не придут на колено. То есть ты должен на опережение идти. Поэтому мы идем на опережение в направлении создания этих самых электронных ресурсов. И они, конечно, но они вот каждый год мы просто видим в динамике. В динамике, разумеется, рост идет постоянный. И тут есть такое преимущество, что не только придя к нам, ты можешь работать с этими ресурсами. Как основное преимущество мы даем, что ты можешь с этими ресурсами работать из дома. То есть ты через, как бы для тех, кто понимает, через прокси-сервер библиотеки заходишь на те ресурсы, на которые мы подписаны. Все официально, это никакая не обходная технология, но ты можешь пользоваться всеми этими ресурсами из дома, где бы ты ни был. То есть мы в своей голове, у нас не стоит, как у некоторых библиотек, к сожалению, такая бывает штука, что они считают, что
заставить прийти.
К ним люди не приходят за печатной литературой, как же нам, гад, их заставить? Мы вот себе купим какую-нибудь такую электронную штучку, да, вот какой-то контент купим, и вот скажем, приди к нам и воспользуемся. Они понимают, что это разные, как бы, категории людей. Есть одни люди, которым интересны только печатные книги, какими бы молодыми они ни были, ты им говоришь, что вот, пожалуйста, например, в том же какой-нибудь, я прошу прощения за марку, в Литресе ты можешь эту книжку взять и сказать, я, как бы, если бы надо было, я бы и взял сам. Я бы к вам не приходил. Ну, это по-разному, да, то есть это тоже один из самых популярных у нас ресурсов. Они хотят получить именно печатную книгу. И есть другие люди, которым мы как площадка, как некий бокс, да, со стенками, а мы неинтересны. И они имеют на это право. Я, может быть, даже в чем-то их бы и понимал вот со своей стороны, да, то есть я порядка 20 лет не читаю практически в печатной форме. Я люблю там книги, все дела. Но это разные категории, мы должны для них одинаково качественно работать.
Вот, Антон Александрович, вы сейчас предотвратили наполовину мой вопрос. Вы говорите, что есть люди, которым все равно удобнее обращаться с печатными книгами. То есть, получается, библиотекам не грозит превратиться просто в серверное хранилище всех электронных копий этих книг.
Опять же, я большую работу веду преподавательскую, методическую, какую угодно в регионах, и всегда достаточно честен с людьми. И я им всегда говорю, что вот когда мы разбираем вопросы книговыдачи, я им говорю, что книговыдача – это то, с чем вот мы сталкиваемся сейчас. Через 10-15-20 лет мы, может быть, даже с вами не будем об этом особо говорить, это будет не особо интересно. Причина проста. Проходит время, количество людей, для которых этот формат хоть что-то значит, оно уменьшается. Надо быть с этим вот объективным. Да? То есть, что книги через некоторое время вполне себе возможно будут иметь исключительно какую-то архивную ценность, это будут какие-то супериздания. Ну и вот мы всегда говорим, что это детская тема, детям надо книги, надо им тактильные всякие вот эти вот штуки. Поэтому, если мы говорим исключительно про печатную литературу, это вот есть, знаете, национальные библиотеки, есть региональные библиотеки, которые хранят книгу как
архив.
Она не может быть утеряна, как бы вот нужно хранить. Да? Вот. Да, ну да. И их задача сделать максимально доступной. Массовые библиотеки, хочется это кому-то, не хочется, от этого придется уходить в какую-то другую сторону, да, то есть, ну, останется какое-то время печатный фонд, может быть, 30, может, 50 лет, тут я вот эту футурологию бессмысленно не хотел бы.
Ну да,
поэтому
понимаю.
Если, то есть, вот были трубочисты, были всем нужны, пропало печное отопление,
пропали
институт отмер.
Они сократились, просто очень.
Если ты не находишь новое содержание своей жизни, то ты становишься невостребован. И таких общественных институтов миллион было, которые были и пропали. Поэтому вот как перед нами, как институцией, как раз и стоит задача найти новое содержание.
Трансформироваться.
Не замыкаться на упаковки, а замыкаться на смыслах, на знании, на том, как ты можешь это знание формировать, как ты ему можешь передавать и как с ним взаимодействовать, с этим знанием.
Я бы тут еще сказал, что вот я, будучи там студентом технологических учебных заведений, я помню, в процессе учебы раза два приходил в библиотеку, чтобы ознакомиться с какой-то литературой. И я вот сначала подумал, наверное, ну, начал вспоминать, думаю, это какие-то редкие издания были, но наоборот, редкие издания проще найти в интернете, потому что даже если я найду библиотеку, библиотеку, где будет какой-то выпуск там необходимой мне книги по радиотехнике, мне, возможно, придется ехать черт знает куда, а в интернете она все равно есть.
Если то она есть, на самом деле. Есть, если ее цифровали, есть. Если выложили. Чем старше книга, тем меньше вероятность,
тут вот как раз-таки у технарей все хорошо. Знания требуются, и поэтому их активно цифруют. И помню, я как-то приехал в магазин, не буду делать им рекламы, там издание стоило там 3800. И вот тогда я подумал, блин, как бы здорово было действительно такую книгу найти в библиотеке, пусть даже в цифровом варианте. Это я все к тому, что на самом деле я согласен. Как конечный ресурс книга перестает иметь важность. Но, возвращаясь к вашему предыдущему тезису про базы данных, мне кажется, у многих слушателей мог возникнуть вопрос, ну вот а кому нужна там литература научная еще и на английском языке, если мы говорим о детях? А ничего подобного. Вот мы с Игорем летом этим были буквально на финале конкурса по запуску спутника в стратосферу. Угу. И это ребята, старшеклассники там, и даже ученики средней школы, и они, блин, реально роют информацию, и им постоянно нужна эта научная литература, в том числе на английском языке. И я уверен, что они как раз-таки могли бы стать посетителями таких библиотек, и самое важное, они бы там нашли единомышленников, и, наконец-то, библиотека может стать такой средой, где будут люди знакомиться по интересам, потому что сейчас есть огромный провал, людям реально негде знакомиться. Даже в интернете стало тяжело, как вот, ну, может быть, я ошибаюсь, находить каких-то единомышленников и людей, ну, которые чем-то увлечены. Потому что, когда я был маленький, я ходил там на курсы радиомоделирования, и я там общался с людьми. Потом, когда я стал студентом, мне даже в инете не с кем это обсудить. Ну, например. А тут будет реальная возможность увлекающимся людям из одной школы прийти и познакомиться. Это же очень круто.
Вы прям считали все наши вот основные тезисы, которые мы продвигаем. То есть, зачем надо иметь... Вот место, зачем стол, зачем стул? Вот вы это считали 100%. Поэтому это очень хорошо.
Мы все умрем.
Ты сейчас просто поднял два основных момента. Вопрос про то, ну, про библиотеку как место для знакомства и коворкинга я оставлю Антону Александровичу. А по поводу прийти в библиотеку за вот редкой технической книгой бесплатно, тут, по-моему, скорее общественные библиотеки, как бы массовые библиотеки, проигрывают специальным университетским библиотекам.
Да,
ты,
да, безусловно,
с большей вероятностью найдешь специальную литературу в библиотеке при университете.
С большей вероятностью тебе преподаватель на флешке даст эту книгу, потому что купить ее вуз не может, но, так сказать, все пользуются сами знаете какими ресурсами.
Либо так, но я имею в виду, что...
Да, я согласен.
В специальном месте, которое углубленно изучает именно эту информацию, вот такая книга будет в электронном или физическом.
Она будет как минимум, потому что в специализированном вузе сами преподаватели вуза издают кучу литературы, которая, естественно, кроме как в самом вузе, она не выходит за пределы вуза. Абсолютно правильно. Это, то есть есть разные аудитории, есть разные знания, но у нас есть такой прикол, назовем это так, что к нам часто приходят люди из вузов с книгами, которые они взяли в вузовской библиотеке, приходят к нам, чтобы у нас поработать. Дома маленькие какие-нибудь там братья и сестры бегают, в общаге кто-нибудь бухает по-тихому или по-громкому. Здесь тихо, спокойно можно взять кофеек, съесть булочку, да, то есть они...
Что, еда и напитки в библиотеке?
Конечно, конечно.
Настолько разрыв шаблонов.
Конечно. Ну, то есть, вот видите, для вас это разрыв шаблонов, а когда несколько лет назад тема кафе в библиотеке появилась куда-то 4, по-моему, назад, и у меня даже, по-моему, не помню, на каком-то радио был комментарий от меня, что как вы относитесь к тому, что... Я говорю, у нас 15 лет это есть.
Не как источник дополнительного заработка, а именно как средство комфорта, обеспечения комфорта.
Вот, мы, в принципе, можем же как организация рассматривать себя сколько угодно долго как храм науки, да, плакать и страдать по этому поводу, и там глаза поднимать наверх и говорить о том, как культура, как вот ее надо защищать. При этом мы понимаем, что наша задача, не знаю, как у живого организма, наша задача к нам привлечь максимально большое количество людей и удерживать у себя это количество людей максимально долго. Поэтому если человек пришел к нам заниматься для того, чтобы он не ушел куда-то обедать, а потом не ушел вообще куда-то на сторону, мы должны ему предложить вот эти вот самые услуги при соблюдении, разумеется, определенных условий, что с кофе, с едой не можешь пройти в залы, но в специально отведенном помещении ты, пожалуйста, в тиши, спокойствии можешь посидеть. Разумеется, опять же, Wi-Fi, там, доступ к базам, ко всему остальному. Опять же, со своих устройств можно получить доступ к тем же самым подписным базам, спокойно. И там даже в этом кафе есть специальная периодика, которая выписывается специально для этого кафе. То есть она, дубликат есть еще в соответствующих отделах, но в кафе вот выписывают специально несколько там каких-то таких...
Периодика популярных... для слушателей — это журналы, которые
журналы, выходят... Журналы, да, да, периодический журнал, да, да, угу. Да.
Такой вопрос, чтобы перейти еще, так сказать, ближе к технологиям. Мы, я думаю, с Игорем позадаем сейчас вопросики про будущее.
О, да.
А сейчас вот у вас в планах, что стоит в обозримом будущем еще внедрить с точки зрения именно вот цифровых, современных технологий, каких-то нововведений? Потому что вы говорили, что... Я когда спросил, на кого вы равняетесь, вы сказали, что в некотором роде равняются скорее на вас. И даже если мы говорим про зарубежных коллег. Поэтому если вы локомотив в авангарде, так сказать, то куда вы целитесь? Какие сейчас задачи есть?
Тут опять же идеи, задачи. То есть они немножко ограничены, эти задачи и идеи, тем объемом пространства, на котором мы существуем. Поэтому если мы говорим о физического, да. Поэтому это отдельная тема, но в остальном это, разумеется, вопрос сервисов, которые мы можем предложить нашим пользователям, да. То есть это и новые варианты доступа к разнообразным ресурсам, и это и доступ не только к книжным, да, но и к аудиоресурсам, и к видеоресурсам, потому что есть такой разрыв, что если вот с книгами мы разобрались, то обеспечить доступ к видеоконтенту, который сейчас вот просто за последние 2 года стриминговый, самый разнообразный, стал доступен людям, физическим лицам, но кто-то все-таки еще не начал с этим делом работать. Хотелось бы, чтобы библиотеки тоже в этом деле поучаствовали.
То есть добавить к библиотеке еще аудиотеку и видеотеку.
Да, да.
Лекции,
да,
всякие и так далее, вот, да?
Ну, лекции, показы, то есть, публичные. Ну, это развитие, да, то есть это разноформатность. Наша основная задача, которую мы ставим, это продвижение отношения к технологиям. Ну, вот часто говоришь технологии, и все начинают воспринимать это с контентной точки зрения, да, то есть вот, к сожалению, в среде, что если современные технологии, то это вот социальные сети. Вот социальные... Нет, ну это вот...
Не-не, я верю, просто это удивляет.
К сожалению, немного, да. Вот, нет, и нас это тоже удивляет. Ну, то есть, это как бы как сделать быстрый видосик, как на видосик приклепать какие-нибудь там надписи, логотипы, в какой программе это делается
монтаж,
удобнее.
Общем, да.
Да, там вот какой мессенджер, там какой-нибудь новый эмоджи позволяет, и даже там лидеры индустрии последние годы все, наверное, видят, что и Apple, и Android весьма сомнительное развитие операционных систем. Мы же видим нашу задачу в том, чтобы развивать именно созидательный подход в вопросе технологий, чтобы люди занимались разработкой и программного обеспечения там, и в области робототехники, в области искусственного интеллекта, в области машинного зрения. Вот эти все направления мы так или иначе будем стараться развивать. Как на своей базе, в качестве каких-то примеров, например, мы сейчас реализуем проект по внедрению технологии интернета вещей на базе библиотеки, когда вот библиотека старое, не новое какое-то здание, вот как превратить библиотеку более-менее стандартную с точки зрения инфраструктуры, как превратить ее в современную библиотеку, которая живет по определенным сценариям, по которым управляется система отопления, там, освещения, безопасности, все остальное. И вот там вопросы робототехники, вопросы проектирования, вопросы создания видеоконтента, монтажа. Вот это все мы на себя берем и стараемся максимально это использовать и развивать. Тут нельзя сказать, что чем вы собираетесь в будущем заниматься. Мы уже сейчас этим занимаемся. Потому что когда нас говорят, вот что вам нужно, если нам нужно, мы уже это делаем. Мы стараемся не откладывать в долгий ящик. Что-то, правда, делаем хуже, что-то лучше. Но это как у всех.
Окей. А что вы думаете о VR и AR? Вот мы когда беседовали, мне показалось, почему-то... Вот я будущую библиотеку у себя в голове представляю, вот знаете... Ну, к примеру, там, мы дойдем до того, что у нас у всех будут гаджеты, позволяющие применять технологию AR, дополненную реальность. Там Google очки, все, наверное, слышали. Может быть, какие-то девайсы, которые будут специально закупаться в библиотеке. Нужно посмотреть, как эта технология сама зайдет на рынок. Она пока что еще активно не применяется. Но вот мне почему-то это видится. Я читаю физическую книгу, и при этом у меня дополненная реальность, допустим, говорит о том, на что ссылается тот или иной автор. На какой полке есть книга, например, там, условно, автор говорит, вот Гёте писал, и у тебя сразу полка 3, там страница такая-то. И у меня, получается, происходит синхронизация цифровой и физической среды. С одной стороны, я держу физический объект, с другой стороны, коммуникация между этими физическими объектами происходит у меня уже в дополненной реальности. Даже не за монитором, я подошел сейчас, вбил там в поисковике, и мне, я уверен, у вас эта система тоже внедрена. Забил автора, и полка там подсказана, условно говоря.
Все правильно.
Да. А вот прям совсем хай-тек Калифорния, так сказать, она такая идея там AR проникновения, или, может быть, даже виртуальной реальности в площадь физической библиотеки, она... есть в обозримом будущем? Или это все-таки про какие-то арт-пространства, где задача не задержать и сделать это пространство регулярным для посещения, а вот один раз там эпатировать, удивить, продать билет и привести новую экспозицию? Вот это разные все-таки цели? Или можно ждать такого проникновения?
Мы с технологиями вообще привыкли и любим работать с технологиями для того, чтобы они помогали в чем-то жить. Мы не любим технологии, которые... просто для того, чтобы они были. Например, там условно какой-нибудь купил я себе умный чайник с подключением по Bluetooth, и, соответственно, этим подключением не пользуюсь и так далее, только нажимаю кнопку. То технология ради самой технологии совершенно неинтересна. Но тема AR и VR, она вот сейчас, последние 2 года, прям библиотеки будоражит по этому поводу, но будоражит очень часто про само слово, но не понимают, что с этим, собственно, содержанием дела. То, что вы говорите по поводу AR и книги, здесь больше нереальная, наверное, книга. Это вот можно говорить о том, что если мы говорим о том, что печатная книга будет немножко отходить, намного проще все это будет делать с электронным текстом, и это уже сейчас есть. То есть уже когда электронный текст, это все ты не занимаешься вот этими вещами. Но в библиотеках, тем не менее, возможно применение технологии AR, и я должен сказать, уже есть сделанное под эгидой Министерства культуры обалденная штука, называется «Артефакт». Это свободный продукт для учреждений культуры России, ar.culture.ru. Значит, в чем он смысл? Это продукт для проведения выставок. Выставок как 2D, так и 3D. Это вот то, о чем вы говорили, что висит картина, я навяжу на нее телефон, и либо вижу точки интереса на этой картине, которые могу выбрать, либо могу посмотреть какие-то слои реставрационные. Ну, прям, ну, вы понимаете, да, AR, как навел телефон, и смотришь на эту картину, и видишь, как она выглядела там до реставрации, например. Или запускаешь какое-то, там, не знаю, видео. Мы уже эту технологию у себя достаточно активно используем, в всяких модных, интересных выставках мы все это дело применяем. Вопрос, как применить это к книгам, но это у нас применяют вот к выставкам книг в регионах, да, это делают. Но это, опять же, вот из категории фантазии, то есть как ты применишь эту конкретную технологию. Что же касается VR, это прям вот, знаете, такой мой бич, потому что вот очень долго я сопротивлялся лично, как вот сотрудник, ну не сотрудник, вот руководитель информационно-технологического комплекса, не то что появлению очков, я говорил, с какой целью вы будете их использовать в библиотеке.
Да? Для просмотра потому, контента, сейчас, который сейчас, есть сейчас, только в виртуальной
сейчас,
реальности.
Вот сейчас я расскажу. Вот, значит, чем отличается существование библиотеки от личного пространства? Ты должен всегда рассчитывать на большое количество зрителей. Чем мы отличаемся от Дома культуры? Например, в Доме культуры есть там, ну, назовем это, кружок робототехники. И есть тематика робототехники у нас. В Доме культуры это будет 10 наборов для сборки роботов, 10 конкретных детей, которые будут этим заниматься. И вот они там полгода этим занимаются, пока не получат. У нас же задача донести эту информацию для более широкой аудитории. Поэтому это будет лекция, совмещенная со сборкой, там 3 каких-нибудь набора, которые будут собирать. То есть наша задача VR так или иначе донести до большого количества людей, но донести не просто, что он существует, а в какой-то интересной форме. И вот пока я в своей голове не родил эти самые форматы, мы так или иначе к этому не проходили. Если мы говорим о форматах, которые могут использоваться в библиотеке, это, значит, один из самых интересных форматов. Ну, понятно, что это вот, ну, просмотр каких-то 3D-игр, это все, это демонстрация технологий. Это у нас это есть, ну, это просто как бы, чтобы те, кто никогда не видел VR, попробовали, через 10 минут их затошнило, они сказали, что им это тяжело. Либо они сказали, что они отсюда больше никогда не выйдут, и им это очень нравится. Но наша задача, как с информационной точки зрения предложить VR. И один, например, из таких интересных способов, это проведение виртуальных экскурсий. Например, ты в Москве призываешь экскурсовод по Питеру, и он с помощью Яндекс.Карт, панорам, он идет как бы по Питеру, на экране за ним отражается, как он идет по этому Питеру, он параллельно рассказывает вот слушателям, которые сидят. Другая тема, когда лектор, там, предположим, по биологии рассказывает про строение молекулы, и вот он у себя в VR крутит эту молекулу по-разному, при этом это на экране все это дело отражается. То есть тут всегда идет разбег между тем, что у нас же не может быть 100 очков, да, чтобы люди пришли, сели.
Именно здесь поэтому, я с вами согласен.
Когда, вот знаете, появилась тема электронного чтения, мы всегда говорили, что библиотека – это источник, провайдер контента, а не провайдер устройств. Потому что если ты купил 10 тысяч книг, но у тебя, предположим, 100 устройств у библиотеки есть, какое количество людей в пределе ты можешь этими устройствами 100, обеспечить?
100. Максимум 100.
Да? А если у тебя есть как бы 1000 печатных книг, ты в пределе 1000 человек. Вот поэтому мы рассчитываем на устройство человека. Да, то есть, именно, то есть наша задача доставки контента до него обеспечить вот этот вот процесс максимально простым. Поэтому то, что касается VR, это вот демонстрация технологий и вот какие-то интересные повороты, которые ты можешь со всем этим сделать.
Ну, по аналогии с молекулами, там, которые вы сейчас описали, или по аналогии с робототехникой в Доме культуры, в VR есть обучающие, например, приложения или приложения для творчества, которые в настоящем физическом мире затребовали намного больше ресурсов или были бы там более грязными. Ну, то есть, скажем, лаборатория или приложение для скульптинга или рисования. То есть, да, я понимаю, все еще скорее, если цель обеспечить массовый показ, то это будет формат лекции, где лектор там один или два в виртуальной реальности, остальные смотрят. Вот, но все равно некоторые вещи удобнее показывать с помощью виртуальной реальности, чем с помощью реальной деятельности руками.
Именно
поэтому, и безопаснее.
Именно поэтому я долго этому сопротивлялся, но когда я смог... Мы смогли... Не я, почему я про себя вообще не люблю говорить я. Когда мы смогли найти содержание внутреннее, то есть вот всегда ты от содержания работы, не от факта того, что вот ты, оно у тебя появилось. Вот 3D-принтеры, например, часто, и я и на Западе это видел, там, и условно где-нибудь в Сингапуре, появляется 3D-принтер, ты говоришь, что ты с помощью этого 3D-принтера делаешь? А вот смотри, какого лягушонка мы забавного сделали. Мы, когда у себя внедряли, создавали медиа-лабораторию, к сожалению, мы не смогли сделать полноценный фаблаб по очень простой причине. Мы находимся не в отдельном здании, поэтому мы не можем сделать помещение, где мы можем поставить станки столярные, там, какой-нибудь по работе с металлом, гравировки, потому что это потребует вентиляцию, звукоизоляции и так далее, и так далее.
Дом поэтому... культуры, welcome.
Вот, да, да. Поэтому везде... Не, опять же, есть библиотеки, где, например, там, в Норильске, одна из первых в стране фаблабов библиотек в Норильске, вот казалось бы, да, откуда? Ну, вот Норильский комбинат спонсировал это дело, и спасибо им за это. Вот мы смогли на своей базе создать медиа-лабораторию, которая направлена на разработку, в первую очередь, это касается поэтому и дизайна просто, да, визуального дизайна, но в том числе и проектирования, там 3D Max, AutoCAD, и в каких-то вариантах воплощения на 3D-принтерах. Если говорить о том, например, как мы используем 3D-принтеры, то мы очень активно используем их в своих для решения конкретных задач. Мы делаем коробки для каких-то микросхем. В какой-то ситуации, например, несколько раз делали педаль для электронного пианино, который особо активные читатели у нас ломали, и так далее, и так далее. То есть вот мы показываем, для чего реально нужны принтеры. То есть переводим из игрушки технологию, из состояния игрушки в реально полезный прикладной инструмент.
Я просто поделиться болью хотел насчет VR. Вначале перечисляли огромное количество там таких интересных решений, которые в библиотеке ты не ждешь увидеть, начиная там от студии звукозаписи и так далее. И вот, к примеру, как человек пришел, у него здесь маткат, условно говоря, здесь же литература для того, чтобы маткат отосвоить. Мы занимаемся в нашем отделе в РИА Новости еще и VR и AR. Мы вот последний проект вместе с Игорем как раз-таки мы его делали, Нюрнберг «Вердикт народов», мы столкнулись с тем, что у нас просто нет площадок, где мы можем его показать. Потому что там с музеями, к сожалению, бюрократия не позволяет договориться даже на бесплатной основе, а устройство ввода, так скажем, коим шлем является...
Так как у тебя джойстик...
Ими располагают только коммерческие структуры, которые, ну, ставят вопрос очень просто, типа, деньги. Да не вопрос, показывать, что хотите, дайте денег. Поэтому, как такой уголок VR в библиотеке, когда можно прийти и посмотреть, мне кажется, ну, вполне тоже как доступ к контенту, почему нет?
Мы вот с абсолютной открытостью и радостью и так далее, чего угодно, конечно. То есть, нет, вот мы в этом плане открыты, и вот всегда, когда, ну, если мы вот говорим о том, о взаимодействии с партнерским каким-то, да, то есть для нас деньги мы всегда в последнюю очередь все-таки поднимаем вопрос про деньги. В первую очередь для нас это интерес читателей, чтобы это было действительно интересно людям, что это бы не локальная игрушка, чтобы там нам для галочки, а партнеру и просто для того, чтобы он у себя отчитался. Мы в эти игры не играем. То есть это, ну, как бы все, что интересно, мы с удовольствием, разумеется, задействуем.
Если отскакнуть назад к дополненной реальности в применении книгам, то, ну, я... не видел эти книги сами по себе, но я видел статьи о книгах и заметки о книгах, в основном детских и или учебных, в которых с помощью дополненной реальности можно превращать из плоского рисунка в там 3D-объекты.
Ну, сказка оживает.
Либо сказка оживает, либо какая-то вот модель, не знаю, учебник по биологии, вот самое
проще. Да, и там у тебя нога, вот мышцы, я понимаю.
Да-да-да, то есть как бы где дополненная реальность, она не как раз не по приколу, а именно дает дополнительный слой информации, дополнительный функционал, дополнительный слой информации. И если такие книги есть уже, то, ну, как бы, где книгам не самое место, как в библиотеке? То есть, мне кажется, рано или поздно просто органически они у вас должны появиться, да, такие, да, книги. Ну, а там уже и
значит,
устройство
такие
для
книги
них.
У нас есть, это детские книги, это известно, это всякие раскладушки с динозаврами, драконами и так далее, и так далее. Все это есть? Нет. Если вы говорите про какую-то научную литературу, но тут опять же, вот мы всегда говорим о необходимости, насколько нужно для научной литературы, чтобы это было именно в формате вот из книжки. То есть в этой ситуации вот проще, если, ну, необходима какая-то такая визуализация, там условно операцию, да, медицинские какие-то вещи, вещи, ты вот, например, делай. Но это проще делать сразу уже, наверное, в электронных вариантах. И вот здесь, например, когда мы говорим, это же не только, ну, то есть не все спокойно переживают VR. То есть я, например, не в состоянии. Я как в середине 90-х годов не смог в Doom играть, потому что у меня голова начинала болеть. Так я и до сих пор VR, у меня как бы вот, ну, вот такая неприятная особенность. Не могу я долго. Поэтому и очень часто, да, вот, ну, люди с VR не могут долго взаимодействовать. При этом, если мы говорим про электронные книги и электронные учебники, я, честно говоря, не помню, был ли еще Джобс жив в этот момент, но на моей памяти вот первые такие вот действительно электронные книги предложила компания Apple, назывался у них, по-моему, ну, понятно, что у них есть iBooks, их собственная программа, и они сделали прям программный продукт для создания электронных книг, когда ты учебник, не плоский у тебя получается, когда у тебя есть текст, ну и как максимум ссылка, а когда ты прямо в текст добавляешь тесты, добавляешь движущиеся картинки, добавляешь меняющиеся диаграммы, взаимодействие с учителем, то есть отличие должно быть просто. То есть электронная книга – это не просто, когда у тебя вот, ну, вот как бы...
Не в электронном формате
да,
текст.
Не просто текст, который тут вот он у тебя был напечатан, а тут он у тебя на экране.
Да.
Это дополнительный какой-то функционал, который из этого возникает. И это то, что, к сожалению, возможно, вот в образовательной среде именно будет вымывать печатные книги из оборота. Потому что дополнительные вот эти возможности, они вот будут там, а в другом месте они не будут.
То есть если... отойти от того, чего вы, может быть, хотели бы добавить, к тому, как улучшить или по-другому использовать то, что уже есть. Ну, то есть вот у вас, как вы описали, у вас есть там система электронного поиска книг, например, а можно ли ее улучшить, например, прикрутив к ней голосового помощника, то есть чтобы человек не пальцами тыкая, там, а просто сидя рядом с устройством, там, вслух сказал какая-нибудь условная Алиса, Алекса или кто у них там, Картана, Сири, а подскажи, где там такая-то книга. Или, ну, не обязательно именно потому, что внутри библиотеки, а в принципе запросить какую-то информацию.
Ну, вот здесь вопрос, опять же, о необходимости. Многие, я думаю, знают, что сама тема голосовых помощников, она не настолько популярна, как вот хотелось бы.
Принято преподносить.
Где удобен голосовой помощник? Я еду за рулем, руки мне заняты. Неудобно трогать. Мне, ну, прям вот, никак... вот тут я с удовольствием говорю, Алиса, там, тыры-пыры, покажи маршрут. Это действительно удобный сценарий. Там, ну, предположим, с утра какие-то вот эти вот вещи, да, удобнее. Если я работаю с информацией, возможно, мне будет удобнее руками это сделать, чем через голосовые вещи.
Но
при этом сам по себе технология голосового помощника – это не самая большая проблема. То есть голосовой помощник – это фактически ты, ну, ты вот что, от руки набил? То есть это как баркод. Ты не от руки набил, а ты просто это произнес, она это распознала и осуществляет поиск. То есть
это основной, ввод другой.
То есть то есть это другой способ ввода. И основной это вопрос, это поисковый аппарат. И здесь вот очень правильно, то есть задача будущего, да, у библиотек, это сделать, и тут, не знаю, там библиотеки успеют или раньше их там Яндекс с Гуглом опередят в этом вопросе, это сделать поисковый аппарат действительно умным. Но у нас, к сожалению, сейчас в большинстве случаев в библиотеках поисковые системы, они достаточно... кто-то обидится, но они достаточно простые по сравнению с современными поисковыми машинами. Никогда мы не сравнимся. Да, у Яндекса только что 3 их суперкомпьютера вошли в рейтинг 40 самых больших машин. Как бы компьютер – это просто показатель того, насколько большие человеческие ресурсы для создания программного обеспечения были вложены в разработку вот этой интеллектуальной поисковой машины. Библиотечные обычные поиски, они ищут по конкретному слову в большинстве случаев. Причем ты как бы его сделаешь в другой словоформе, он его не найдет. Да? Ну, если как бы недостаточно совершенная, да, система. Там, это, там есть какие-нибудь рубрикаторы, заложенные непосредственно в описании книги, есть ключевые слова, но это простой в любом случае поиск.
Это вопрос к авторам ПО. Они могут сделать одну унифицированную систему,
да,
для всех библиотек.
И задача стоит... Ну, да. Но это тут вопрос всегда монополизации, денег и всего остального, чтобы не получилось еще хуже. Вот. И тут, конечно, ситуация стоит в том, чтобы сделать поисковые механизмы умные, чтобы они ориентировались и на рекомендательные какие-то вопросы, они ориентировались ориентировались на предыдущую, опыт человека, да, ну, там, опыт запросов, да, там, или, например, какой-то ввод, ну, просто, ну, как бы на что-то ориентировались, да, ну, понимали, где он мог совершить ошибку, что-то подкидывали, чтобы помимо определенной книги дополнительно. Мы всегда, опять же, с библиотекарем, как говорим, что вы не в безвоздушном пространстве. Вы, если хотите играть, вы играете не по своим правилам, а по правилам тех организаций, которым, в отличие от вас, они зарабатывают деньги на свое собственное проживание. Они, если не заработают деньги, они исчезнут. Поэтому вы вот с волчарами живете на одной планете, поэтому вот вам существовать такими вот белыми и пушистыми невозможно. Если вы не будете двигаться вперед и не предлагать конкурентный продукт, ну, как бы у вас ничего не получится.
Закрыть сегодняшний диалог. Я бы хотел такой истории. Вот у нас один из эпизодов был посвящен блокчейну. Мы там рассматривали вместе с экспертом из Питера, который еще и преподает в Иннополисе, в целом, что это за технология, почему она надежная, почему бизнесу она так нравится. И, ну, по большому счету, это действительно безопасно. Коротко, если, то библиотека данных, она децентрализована, когда она есть и у меня, там, у Игоря, у Антона. И если даже к Игорю кто-то залезет и поменяет информацию, у нас все еще с Антоном есть копия, поди докажи, что это не так. К чему я это спрашиваю? Если мы дойдем до момента, когда, например, все книги будут в цифре, предположим, что у нас нет физических копий. Понятно, что будут библиотеки, главная цель которых будет сохранить физическую копию. Ну вот, предположим, я почему-то вижу действительно здоровскую идею всем там топовым библиотекам мира объединиться в одну такую блокчейн-сеть и свои библиотеки туда загрузить. Почему это прикольно? Потому что, во-первых, появляется вот этот доступ вообще не привязанный к физическому там расположению этой библиотеки. А во-вторых, мне представляется такая террористическая организация, которая взяла и переписала Пушкина в базе данных, а проверить мы теперь не можем. Действительно вот эта книга написана Пушкиным или нет? В базе есть, написано Пушкин. Физической копии нет. Фиг знает, был он или нет.
Я скорее приземлю чуть-чуть твой пример. Это какая-нибудь скорее может быть радикальная группировка, которая считает какие-то книги, ну, недопустимыми по тем или иным причинам, политическим, религиозным, там, не знаю, гендерным,
допустим. И выпилили,
допустим.
Да, ее страничек.
451 по Фаренгейту.
Да, поэтому вот тут такая история.
Ну, вот одна из функций библиотеки, которую теоретики библиотечного дела пытаются, ну, и, может быть, успешно они допытаются это сделать, в функцию библиотеки добавить, скажем так, сертификацию информации, да, что библиотека является источником достоверной информации. Сейчас часто это пропагандируется, но часто, к сожалению, это таковым не является. Потому что библиотека существует в том же обществе, да, и единственное фактически, что отличает может отличать библиотекаря от простого пользователя, это способность оценивать ту информацию, которая вот там существует в интернете. Вы знаете, да, вот эту вот известную шутку, что очень часто цитаты в интернете перевирают Владимир Ильич Ленин. Ну, как банальными масик. Вот библиотекарь сейчас, с точки зрения профессиональной, ну, если он нормальный, хороший, качественный библиотекарь, он понимает, как определить достоверность, где может быть достоверный источник там, и так далее, и так далее. Но, естественно, в будущем, если у нас все по большей части уходит в цифру, каким образом ты поймешь, что действительно это не заменено? Вот какие-то блокчейн-вещи могут быть действительно использованы, и тут не столько даже, что выпилено, а вот, ну, опять же, к Орвеллу возвращаемся, что не был заменен текст, да, что вчера не было написано красное, а сегодня написано зеленое. Что какая-то сертификация текста, информация, она существует. Поэтому, если бы вы знали, вот мы сейчас создаем один из наших проектов, который, надеемся, в этом году все-таки откроется, это музей истории электронной книги. Как это незабавно звучит. Да, это наша такая была давнишняя идея, которую мы, ну, постепенно мы ее увеличиваем и развиваем. Сейчас, наконец-то, мы это откроем, этот мультимедийный музей, который, смысл которого состоит в том, что книга – это носитель информации, с одной стороны, который вот развился, да, вот там печатная книга. С другой стороны, развивалась электронные технологии, ну, там вот в 20 веке, да, то есть они развивались как бы параллельно, но в какой-то момент они пришли на стык, да. В какой-то момент это облачные технологии, это как раз вопросы доступа к информации. И мы искали активную информацию для этого музея, если бы вы знали, сколько ереси, сколько глупостей.
Могу поверить.
Сколько, вот, да, то есть, и опять же, там фотографии даже банально, то есть мне человек подыскивал информацию, и он мне присылает, там, условно, фотографию деятеля 17 века,
с электронной книгой в руках.
Практически, да. Я вижу, что на нем сюртук конца там, 19 века. Я начинаю искать с помощью там, Яндекс.Поиска поиск по картинкам, да. Яндекс.Гуглового поиска по картинкам, и выясняю, что это вовсе не философ 18 века, а известный русский врач конца 19 века.
Это вот, очень то есть большая сейчас проблема,
это не просто... Я сейчас, честно говоря, студентам не завидую. Я представляю себе, правда, преподавателя, который потирает руки и по мордасам этим самым рефератам скачанным бьет. Это прям вот я представляю себе это удовольствие. Но вот это та функция, которая может присутствовать в библиотеках. Но она не с человеческой точки зрения. То есть не человек говорит, да, это вот печать ставит, что это правильно. Что-то в автоматизированной форме, да, то есть вот некий сертифицированный текст, как обязательный экземпляр сейчас попадает в Ленинку и в ряд других библиотек. У нас несколько больше 10 экземпляров по стране распространяется обязательного экземпляра. Так заверенный, да, NFT-токеном экземпляр, вот он лежит, и ты точно знаешь, что вот это стопудово, вот это вот никто не поменял.
Большое спасибо, была очень интересная дискуссия. И, Антон, пригласите наших слушателей в библиотеку. Ой, как дорогие, добраться, когда...
Дорогие куда? Друзья, приходите к нам в библиотеку. Мы счастливы, что мы наконец-то смогли вернуться в наш нормальный режим и режим круглосуточной работы. Мы в будни работаем с 11 до 10 вечера, по выходным работаем с 12 до 8 вечера. Приходите спокойно, не бойтесь вообще никаких ограничений. Пол, рост, возраст, национальность, паспорт.
Наличие спокойно ли приходите.
Никакого QR-кода. Злого дяденьки перед турникетом, за турникетом у нас нет. Просто проходите и получаете полное удовольствие.
Государственная библиотека для молодежи. В целом запомнить тоже просто.
Спасибо, до свидания.
Счастливо.
Ну, услышимся на следующей неделе.
Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.